Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый вечер.
Еще один сюжет, о котором мы хотели с вами поговорить. Это удивительная информация, которая прошла вчера на всех ведущих западных каналах. Я, в частности, видел ее по Евроньюз, затем по France 24. Речь идет о том, что в Канаде разрешили официально потребление, продажу, складирование, выращивание конопли, то есть марихуаны, то есть анаши. И это первые стран двадцатки, как это было торжественно объявлено, которая на это пошла. Не первая страна в мире, здесь есть уже прецеденты, кажется, в Уругвае, потом в Голландии, конечно, о чем многие знают. Но здесь это было как бы объявлено официально. Более того, это исполнение части предвыборной программы вот этого премьер-министра Трюдо, сына знаменитого в прошлом канадского премьер-министра, который как бы ее обещал своим избирателям, вот он исполнил, и вот торжественно там в полночь, на четверг началась продажа этой конопли. Раньше как бы за нее и не сильно карали, это надо тоже признать. Потому что всякого рода шопы, в которых продавались все оборудование для выращивания и потребления конопли, они и так действовали, так сказать, совершенно открыто. А тут еще разрешили и сам продукт. Более того, по Евроньюз...
Ну это, что, Валера, это победа здравого смысла над мракобесием, так
вот
сказать. Я готов с точки зрения науки объяснить это.
Я как раз по поводу здравого смысла сейчас подойду к нему. При этом по Евроньюз даже с гордостью сообщили, что где-то в Канаде, в одном из университетов, открыт факультет по выращиванию конопли. В котором, ну, правда, там студенты так еще стесняют, говорят, ну, мы не только коноплю выращиваем, мы там еще чего-то, какие-то культуры сельскохозяйственные тоже готовимся потреблять и выращивать. Но, в частности, по конопле есть отдельный курс, ее выращивают научно, там наиболее, видимо, плодородные сорта, те, которые, так сказать, более восприимчивы к местным условиям, чем другие. Ну, короче говоря, индустрия встает на полный рост. Что меня поразило в этом репортаже? То, что вот весь он был построен исключительно в позитивном ключе. То есть о том, что конопля это все-таки наркотик, что этот наркотик путь к другим более тяжелым наркотикам.
Это наркотик.
Саша, дай я выскажу свою
точку зрения. То, что это путь к тяжелым наркотикам, Саша, не доказано.
Я выскажу свою точку зрения.
Да, понимаешь? Хорошо.
Я это говорю в частности потому, что есть многочисленные исследования, к которым относится, кстати, не только Юрий Мухин, о котором мы с тобой хорошо знаем, но и, так сказать, целый ряд других, в том числе и демократических авторов, которые, увязывая вот эту активную антитабачную кампанию, которая ведется примерно с середины 60-х годов, увязывают ее одновременно с ростом влияния наркомафии в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, ополчилась против потребления табака, в первую очередь потому, что он не является каким-то прогрессивным продуктом, с которого можно перейти на более тяжелые и более зависимые формы наркотиков. Вот как-то табак останавливается сам на себе. А вот конопля и все.
Хорошо, Валер, прочее, даже в дискуссии у нас была, ты мне хоть давай надо слово сказать.
Ну, хорошо, ладно, давай, выскажи. Ну,
раз
ты не даешь мне сказать, я потом доскажу.
Не, ну ты полчаса будешь рассказывать, а потом
слушать,
забывают, с чем я спорю.
Хорошо, значит, давай. Угу.
К наркотикам относятся и алкоголь, и марихуана, и никотин, и морфий, и героин, и кокаин, и все прочее. Значит, это все элементы, которые вырабатывает сам организм человека на разные ситуации. Но вырабатывает в крайне небольших биологических количествах и как реакция на что-то. То есть то вырабатывает, так сказать, как замену дофамину для того, чтобы удовольствие получать, то, как человек спасся от саблезубого тигра, так сказать, и ему надо, значит, адреналин сжечь, кто еще чего-то. То есть все эти так называемые наркотики, это не что иное, как в организме они существуют, но в микроскопических дозах вырабатываются по случаю. А когда они добавляются химическим способом, так и в случае курения, выпивания, так сказать, укалывания, значит, понятно, что это вот приобретает характер наркотический. И тем не менее, между собой они делятся на две разные, так сказать, категории, которые отличаются. К первой категории относятся, например, я не большой специалист по наркотикам, но я точно знаю, что к первой категории относятся алкоголь и марихуана. А ко второй категории относятся никотин и морфий. Вот я бы по этим парочкам разбил. В чем их принципиальное отличие, как их можно отличить по их действию на человеческий организм? Значит, первая категория в течение длительного промежутка времени может доставлять удовольствие, и только на, так, при большом химическом потреблении так, этих элементов приводит к понятию, которое называется похмелье. Ну, я по алкогольному меряю, так сказать, все прочее. Причем похмелье, так сказать, не в виде головной боли и все прочее, а ломки, когда у тебя нет алкоголя, и тебя начинают ломать. Вот, ну, до этого так, мужской организм допивается в среднестатистически лет 10-15, женский лет 5-7, ну, потому что разная печень, разный химизм все это дело. Вот это вот ситуация такая. Значит, марихуана относится к этому типу. То есть длительный промежуток времени, если ты умеренно потребляешь марихуану, она приносит какое-то удовольствие, какие-то хорошие ощущения, но при этом так сказать, ломка не наступает, если ты не злоупотребляешь этим делом. В то время как никотин и морфий приводят к привыканию мгновенно. То есть практически с одной-двух сигарет человек, так сказать, получая удовольствие от курения, так сказать, становится эта стадия так сказать, практически мгновенно минимальной. Она, значит, но появляется та самая ломка, которая выражается в желании покурить. А в случае морфия, так сказать, желание уколоться. Ну и ясно, что морфинисты живут так сказать, крайне недолго, потому как они, значит, вот у них вот эта скорость из-за этой ломки, скорость увеличения доз приводит к тому, что человек заболевает и умирает просто по этой причине. Значит, поэтому с этой точки зрения, я подчеркиваю, она сугубо научная. Значит, алкоголь и марихуана в этом плане, с научной точки зрения, они подлежат легализации, потому как они вроде могут контролироваться человеком, обществом так и все прочее. В то время как никотин и морфий, строго говоря, должны быть запрещены, потому что они опасны в этом плане, к другому типу наркотиков относятся. Я, значит, прекрасно понимаю, что и тот наркотик – это вред. И алкоголь вред, и марихуана вред, и никотин вред, а тем более морфий вред, это понятно. Но если проводить их градацию, то она как раз получается, что алкоголь и марихуана – это то, чего можно, а вот никотин и морфий нельзя. Вот я об этом, собственно, я передаю тебе слово.
Нет, ну, так сказать, я как бы впервые слышу, конечно, о такой градации, может быть, она и существует, вот, но во всяком случае я не уверен, что никотин по своему действию, он такой же разрушительный, как и морфий, и потом, если уже продолжать этот ряд, то к нему надо добавить теин, кофеин и, так сказать, многие другие такие же вещества, которые мы вообще потребляем ежедневно. Это, может, человечество адаптировалось уже к их потреблению. Вот. Но, во всяком случае, то, что...
Думаю, что нет. Я думаю, что организм не успевает адаптироваться к новой химии.
История табака насчитывает столетия, кофе тоже столетия, чая тоже столетия и так далее. Говорят, что арабские нации, допустим, к опиуму, так сказать, на него особо не реагируют, потому что у них он тоже поставителями культивируется. Это все возможно. Но дело в том, что я не думаю, что в той же самой Канаде, которой самой это насчитывается, наверное, лет 200, там существует уже многовековой культ употребления марихуаны, равно как и в России, так сказать, в других такого же рода странах. То есть для них это, в общем-то, наркотик, даже если его сравнивать, ставить в один ряд с алкоголем и табаком, это наркотик новый, так сказать, которому организм еще не адаптировался так, как он мог адаптироваться за столетие там, к употреблению, допустим, табака или чего-то еще. Вот, и поэтому на них он будет оказывать, конечно, более разрушительное воздействие. Но самое удивительное, что, в общем-то, те же люди, которые агитируют против и ведут яростную кампанию против табака, здесь как бы милостиво, и я бы сказал так даже благородно, относятся, допустим, к марихуане. Надо же, какое движение прогресса вперед. Ну, я не отрицаю того, что она может быть полезна при каких-то медицинских показаниях. Вот. Возможно, при каких-то медицинских показаниях, извини,
морфий употребляют, когда прижмет.
Да, конечно.
Укол морфия делают, когда боли сильные.
Да, да, это все так.
Кстати, я обязан рассказать про морфий.
Ну, это крайняя ситуация просто.
Можно я расскажу про морфий?
Конечно, конечно.
У меня есть человек, который имеет опыт потребления морфия. Укололся. Ну, у него была операция на колене, болезненное явление, медицинских целей, врач ему сказал, что чтобы ты не мучился, я тебе морфия вколю, и тебе станет легче, ты как бы переживешь, заснешь. Ну, короче говоря, вот и один уколом он сделал. И, значит, этот человек, который так получил этот укол, говорит, я вспомнил это ощущение. Я вспомнил это ощущение. Я это ощущал по жизни. Это было, говорит, при восхождении на Ужбу, когда он со своим приятелем, они упустили рюкзак, в котором была отчетность по этому чемпионату, они должны были занять первое место, и в итоге заняли золотую медаль, они получили страны за это восхождение. А там был фотоаппарат, и этот рюкзак они упустили со жратвой, совсем он улетел. И спустившись вниз, он, значит, пометался по леднику, уже в одиночку, так сказать, нашел в трещине этот рюкзак, и был так доволен, а там сохранился этот аппарат, оказался, не разбился, он только еще жратва там осталась. И он говорит, вот я иду по леднику, я уже, считай, чемпион Союза, у меня этот рюкзак потерянный, так сказать, который я его нашел. Это ни много ни мало, как Космачев Олег, это известнейший альпинист, скалолаз. Он мне рассказал случай. И говорит, я помню эти ощущения, насколько я был счастлив, что после колоссальной нагрузки, опасности и все прочее, вдруг повезло, нашел этот рюкзак, он его вытащил, идет еще. И это как раз выплеск морфия в организм, так ведь у него происходил естественным биологическим способом, не химией, а естественно биологическим. Конечно, доза была меньше, но он говорит, это ощущение было один к одному тому, что вот случилось, когда мне вкололи этот самый морфий. Оказывается, морфий вот в таких случаях жизненных, офигительного счастья, он вырабатывается.
И служит, собственно, гормоном счастья, да?
Ну, каким-то заменителем, но когда это уместно, и когда это происходит именно вот как в те случаи, которые Космачев рассказывал, это нормально. А когда это вкалывают химией, дабы увеличенную дозу да, сопрягающимися элементами, конечно, это приводит к заболеванию тяжелому наркотическому. Ну, да. Еще один нюанс я в защиту марихуаны тебе должен сказать, именно в Канаде. Потому что если марихуану легализовать в Никарагуа, значит, это одно. Марихуану легализовать в Канаде совершенно другое по причине того, что она там ни хрена не накапливает эти наркотические вещества. То есть сколько ты в Канаде, это как в России, ты эту коноплю не выращивай, так сказать. А в общем-то, ну в силу того, что мало солнца и мало солнечных дней и все прочее, она не накапливает наркотические вещества в очень больших количествах, она очень слабенькая. И поэтому те люди, которые выращивают марихуану у нас подпольно в стране, они употребляют эти лампы дневного света, ее специально, потому что ее в природе вот так бы на даче не вырастешь, она не вызревает, условно говоря, и поэтому получается настолько слабенькая, что представляет собой маленькую опасность.
Ну, я думаю, что в канадских университетах освоят с успехами генной инженерии производство правильной марихуаны, из которой будет хватать солнца для того, чтобы там была полная доза. Они же освоили производство рапсового масла, которое у нас считалось техническим, а теперь оно как-то вежливо называется не каньола, а как-то по-другому там, вот, которое является маслом рапса, генетически модифицированным, и тем не менее, так сказать, уже пригодно к употреблению в пищу. Так что я думаю, для того, чтобы сделать марихуану такой полноценной и забористой, вот, у них образования хватит.
Тем не менее, так у нас передача на самом деле, я обязан был высказать это соображение, потому что сам по себе я ни разу не пробовал
марихуану.
Я в принципе, ни одного наркотика для меня, я человек советского так, воспитания, для меня слово наркотик это табу. Но я в тот момент не знал, что алкоголь это наркотик и никотин тоже наркотик. Поэтому, так сказать, то, что называлось наркотиками, начиная с марихуаны, заканчивая морфием, я, естественно, ни разу ни одного из этой вещи не пробовал. Чем горжусь, я считаю, что это правильно, это нормально. Но, так сказать, но с точки зрения вот, то, что называется на самом деле, я обязан сказать, что вот все-таки разница между никотином и морфием с одной стороны и алкогольным и марихуаной с другой стороны, она существует. Вот.
Ну, я лично думаю, что, конечно, в этой цепочке вот, с разрешением выращивания марихуаны есть свой подтекст. Вообще-то западная цивилизация, говоря глобально, она уже давно ищет средства, как бы дать большинству населения забыться. Не думать там о политических проблемах, каких-то кто, чего и зачем делает, кого поддерживает, почему тут случаются такие парадоксы, когда за одних воюют, а против других, наоборот, там на них спускают всех табак и так далее. Вот поэтому я полагаю, что вот это вот нахождение марихуаны в качестве такого всеобщего средства отходника и активная его пропаганда, кстати, вот при помощи такого рода передач, это одно из средств воздействия в этом направлении. И, в общем-то, они его используют. И я думаю, что, вот, судя по государственной поддержке, которая оказывается, совершенно сознательно. Кстати, хотелось бы попутно осветить еще один факт, который тоже мне попался в это же самое время на том же самом канале Евроньюс. Это была трогательная история о двух пингвинах, которые начали вить гнездо, ну, пингвины, естественно, не арктические животные, видите, мне нечего. Поэтому они собирают камешки. И это было еще до начала периода размножения. Вот они
только не, много... не арктические, а антарктические.
Антарктические, да. Они стали много, насобирали много камешков и так нежно относились друг к другу, что исследователи сжались и даже подложили им некое искусственное яйцо, которые они тут же начали добросовестно высиживать и, в общем, всячески о нем заботиться, после чего исследователи пошли еще дальше и подложили им настоящее яйцо, которое эти пингвины еще до начала вот этого размножительного периода начали тоже высиживать, в общем, короче говоря, демонстрировать офигенную родительскую заботу. Казалось бы, банальный пример, что в нем особенного. Особенность следующая. Эти два пингвина – пидорасы.
Ну, прямо как Чипига с Мишкиным.
Вот. Точно как Петров и Баширов. Я буду называть их по известным, так сказать, именам, потому что насколько они...
Ну, их обычно их зовут Мамаев и Кокорин.
Вот, какие они там Чипиги с Мышкиным, это пусть останется на западной совести. Они их подавали как по Петрова и Башарова. Они таким образом вошли в Солсберийский шпиль. Так что я не думаю, что надо портить эту марку. Это когда скажешь о Солсберийском шпиле, всем понятно. Я Петров, а я Баширов. Да? Вот. Но удивительно ведь другое. Это то, что во всей этой истории, как позитивный ключ, подносится не то, что есть какая-то родительская забота у пингвинов, а то, что они именно пидорасы. Вот это вот главное. Причем заметь, что когда у нас проявилась вот эта вся хохма про Солсберийский шпиль, который набрал, конечно, бешеное количество просмотров, и вообще является самым удачным во всей этой истории. Я считаю, что даже если бы не было Скрипаля, там, Новичка и вообще всего этого фуфла вокруг, одного Петрова с Башировым ради песни «Солсберийский шпиль» было бы достаточно. Уйдет Скрипаль, уйдет Новичок, уйдет Петров с Баширом, а «Солсберийский шпиль» он останется. Это яркое художественное произведение.
Прямо как Ахилл с Патроклом.
Да, примерно. Так вот, понимаешь, вот что удивительно, что в то же самое время, пока мы тут иронизировали по поводу «Солсберийского шпиля» и Петрова с Баширом, вот в западной пропаганде не было ни тени намека, что эти Петров с Башировым пидорасы. Вот то, о чем у нас говорилось, обсуждалось, обхахатывалось открыто.
Да мерзавцы прессе, эти западники. Это... Они все время беспокоятся, что они грушники и что они ядом что-то там смазывают.
Да, у нас, так сказать, интерес вышел наибольшей, так сказать, их ориентация. Но любопытно-то ведь что? Что, казалось бы, ну, это можно было воспроизвести и в западной прессе, сказать, ну да, вот мало того, что два, так сказать, грушника, так еще и два гомосека. Вот про гомосеков молчок. И это не случайно. Потому что это в современной западной пропаганде, это позитивный образ. Пидорас это не какое-то вот презрительное там явление, а это, так сказать, прогрессивно мыслящий человек, живущий нетрадиционной ориентацией со своими, можно сказать, выходами. И на примере двух пингвинов может доказать, что они,
ну, наоборот, правильно,
даже хорошие родители.
Если, так сказать, если бы Мишкину и Чипики подложили каменное яйцо, может, они бы его высиживали, так сказать, тоже.
Может быть, Петров Баширов точно.
Может, они были бы хорошей пингвиньей семьей.
Так. Ты знаешь, как Мишкин и как он там, Чипига или кто-то еще, я не знаю, не уверен, что они бы высиживали какое-то яйцо, потому что роль пидорасов была задана Петрову и Баширову. Поэтому есть смысл говорить о пидорасах, как и Петрове и Баширове. Я не знаю, кто они в жизни. Являются ли они действительно или нет. Вообще, проскочившее в английской прессе сообщение о том, что они якобы, так сказать, за время своего визита в Англию еще заказали себе проститутку и вдвоем ее отшарили, так сказать, то это, в общем, не очень поддерживает легенду о пидорасах. Пидорасы это у нас прошли.
Это выдает в них грушников, конечно.
Да, это прошло все через нас, просто потому что все вследствие этого известного интервью Симонян, которое они дали. Но повторяю, что тот образ, который являлся негативным для нас, в западной пропаганде он является позитивным. И вот это все вместе, в совокупности там, с марихуаной, со всем остальным, стоит вопрос, вот, какого рода ценности, какого рода общества они хотят создать. Ведь эти все действия, они же не случайны, они направлены на формирование определенного общественного сознания, в котором правильно...
Ты хочешь сказать, что Запад 3 месяца не протянет?
Нет, наверное, протянет больше. Безусловно, цикл, так сказать, деторождения, во-первых, гораздо более длинный, а потом... все-таки все общество пидорасов переделать не удастся. Но то, что из них делают знамя, да еще, так сказать, марихуану туда добавляют, так сказать, как, так сказать, прогрессивное явление. Это как бы вот в новом свете представляет западные ценности, особенно сейчас, когда они обнажаются. Лет 20 назад они не обнажались таким образом, я тоже хочу сказать. Мы с тобой достаточно давно вещаем и помним, что было тогда и что было сейчас. Вот тогда так не было. А сейчас это появляется, сейчас это становится, ну, каким-то цивилизационным знаменем.
Ну, не знаю, у нас руководство страны идет вслед за Западом, и кокаин возят, так сказать, центнерами на борту номер один, так сказать, который перевозит президента, хранится это все в посольствах.
Я бы ничего против не имел, если бы они его сами весь и снюхали, понимаешь? Но они же им цинично торгуют. Это совершенно другая история.
Мерзавцы.
Да, да. Вот. Так что вот такие вот наблюдения из жизни западных знаменитостей и их таких же ценностей.